Легче ему стало всего на минуту. Запечатав конверт, он сразу задумался, как ему дотянуть день. Сперва он пошел к себе, но там вовсю работал пылесос. По-видимому, в такой час никто у себя не сидел. Внизу в холле тоже шла уборка. В библиотеке было почти пусто, но двое ученых, склонившихся друг к другу, замолчали и недружелюбно взглянули на него. Он взял какую-то книгу и ушел. В другом холле, у доски объявлений, стоял Стил и какой-то человек с остроконечной бородкой. Никто не обернулся, но оба замолчали. Марк пересек холл и посмотрел на барометр. Повсюду хлопали двери, стучали шаги, звонили телефоны. Институт работал вовсю, а ему места не было. Наконец он выглянул в сад и увидел плотный, мокрый, холодный туман. Любой рассказ лжив в одном смысле. Он не может передать, как ползет время. День тянулся так долго, что вы не вынесли бы его описание. Иногда Марк шел к себе, уборка кончилась. Иногда выходил в туман, иногда бродил по холлам. Там, где народу было много, он старался, чтобы никто не заметил, как он растерян и подавлен, но его вообще не замечали. Часа в два он встретил Стоуна в каком-то коридоре. Он не думал о нем со вчерашнего утра, но сейчас, взглянув на него, понял, что не ему одному здесь плохо. Вид у Стоуна был такой, как у новеньких в школе или у чужих в Брэктоне, словом, тот самый, который воплощал для Марка худшие страхи. Инстинкт советовал с ним не заговаривать, он знал по опыту, как опасно дружить или даже беседовать с тем, кто идет ко дну. Ты ему не поможешь, а он тебя утопит. Но сейчас ему самому было так одиноко, что он болезненно улыбнулся и сказал «Привет». Стоун вздрогнул, словно сам боялся, чтобы с ним заговорили. «День добрый», — быстро ответил он, не останавливаясь. «Пойдемте потолкуем, если вы не заняты», — предложил Марк. «Я не знаю, долго ли я буду свободен», — промямлил Стоун. «Расскажите мне про это место», — попросил Марк. «Нехорошо тут вроде бы, но я еще не все понял. Пойдемте ко мне». «Я так не думаю», — быстро заговорил Стоун. «Совсем не думаю. Кто вам сказал, что я так думаю?» Марк не ответил, увидев, что прямо к ним идет И.О. В следующие недели он понял, что тот бродит по всему институту. Нельзя было сказать, что он подсматривает. О приближении его оповещал скрип ботинок, а часто и мычание. Иногда его видели издалека, ведь он был высок, а если бы не сутулился, был бы даже очень высоким. И нередко лицо его, обращенное прямо к вам, возникало над толпой. На сей раз Марк впервые заметил эту вездесущность и подумал, что худшего времени И.О. выбрать не мог. Он шел к ним медленно, глядя на них, но нельзя было понять, видит он их или нет. Говорить они больше не могли. Выйдя к чаю, Марк увидел Фиверстоуна и поспешил сесть рядом с ним. Он знал, что в его положении нельзя навязываться, но ему было уже совсем худо. «Да, Фиверстоун», — бодро начал он, — «никак я ничего не разузнаю». И облегченно перевел дух, увидев, что тот улыбается в ответ. «Стил меня, прямо скажем, принял плохо. Но И.О. и слышать не хочет об уходе. А фея просит писать в газету статьи. Что же мне делать?» Фиверстоун смеялся долго и громко. «Нет», — продолжал Марк, — «я никак не пойму». Опробовал прямо спросить старика. «О, Господи!» — выговорил Фиверстоун и засмеялся еще громче. «Что же, из него ничего нельзя вытянуть?» «Можно, но не то, что вы хотите», — Фиверстоун прищелкнул языком. «Как же узнать, чего от тебя ждут, если никто ничего не говорит?» «Вот именно!» «Да, кстати, почему Кэрри думает, что я ухожу?» «А вы не уходите?» «И в мыслях не имел. Вон как! А фея мне сказала, что вы остаетесь тут!» Неужели я буду через нее просить отставки? А, все одно! Фиверстоун весело улыбнулся. Захочет гнили, чтобы вы еще где-то числились. Будете числиться. Не захочет, не будете. Вот так. Причем тут гнили? Я работал в Брэктоне и продолжаю там работать. Им до этого дела нет. Я не хочу оказаться между двумя стульями. Вот именно. Вы хотите сказать... Послушайте меня. Подмажьтесь поскорей к Уизеру. Я вам помогаю, а вы все портите. Сегодня он уже не тот. Расшевелите его. И между нами не связывайтесь вы с феей. Наверху ее не жалуют. А Кэрри я написал, что все это чушь, сказал Марк. Что ж, вреда нет. Письма писать приятно. Не выгонят же меня, если фея что-то там переврала. Насколько мне известно, уволить могут только за очень серьезный проступок. Да нет, я не о том. Я не то хотел сказать. Не провалят ли меня на следующих выборах? А, вон оно что. В общем, надеюсь, что вы разубедите Кэрри. Фиверстоун промолчал. «Вы ему объясните», — настаивал Марк, зная, что этого делать не надо. «Какое вышло недоразумение?» «Что вы, Кэрри не знаете. Он на всех парах ищет замену». «Вот я вас и прошу».
«Меня?»
«Да».
«Почему же меня?»
«Ну, господи, Фиверстоун, это же вы ему первый подсказали».
«Трудно с вами разговаривать», — заключил Фиверстоун, беря с блюдечка пончик. «Выборы через несколько месяцев. Вас могут выбрать, а могут и не выбрать. Насколько я понимаю, вы меня заранее агитируете. Что я могу вам ответить?
Да ну вас совсем! Вы прекрасно знаете, что и речи не было о моем уходе, пока вы не подсказали Кэрри...»
Фиверстоун критически осматривал пончик. «Замучаешься с вами», — вздохнул он. «Не можете постоять за себя в колледже, так при чем тут я? Я вам не нянька. А для вашего блага посоветую. Ведите себя здесь поприветливей. Не ровен час станет ваша жизнь, как это, печальной, жалкой и недолгой».
«Недолгой?» — изумился Марк. «Где я недолго буду, там или здесь?»
«Я бы на вашем месте не подчеркивал этой разницы», — заметил Фиверстоун.
«Запомню», — пообещал Марк, но, встав из-за стола, обернулся еще раз.
«Это вы меня притащили. Я думал, хоть вы мне друг».
«Нет, от романтики не вылечишь», — провозгласил лорд Фиверстоун, растянул рот до самых ушей и сунул в него пончик.
Так Марк узнал, что если его выгонят отсюда, его не примут и в Брэктоне.